Третье. Список писательских покупок. Я не принадлежал к своре плохих писателей, притворяющихся, будто пишут только для самих себя. Для себя пишут только списки покупок, чтобы выбросить, когда все будет куплено. Все остальное — послания, адресованные другим. Умберто Эко. Откровение молодого романиста. 3 недели спустя, 8 октября 2018 года, вторник. Первое. Натан Фаулс был в негодовании и растерянности. Он полулежал в кресле, положив на обитую мальтоном банкетку правую ногу в гипсе и в отчаянии скрежетал зубами. Его пес Бранко, единственная небезразличная ему живая душа, уже 2 дня как куда-то запропастился. Золотистый ретривер, если и пропадал иногда, то не более чем на 2 часа. С ним, несомненно, случилась беда. Беднягу сбила машина, он лежит где-то раненый. Или его украли. Прошлым вечером Натан позвонил в Нью-Йорк литературному агенту Джасперу Ван Вику, своему главному связующему звену с миром, одному из немногих имевших право именоваться его другом, и попросил у него совета. Джаспер вызвался обзвонить всех коммерсантов в Бамоне. Кроме того, по его просьбе было изготовлено и разослано по всем адресам на острове объявление, обещавшее 1000 евро тому, кто найдет собаку. Теперь оставалось только скрестить пальцы и ждать. Натан с кряхтением уставился на свою загипсованную лодыжку. Еще не было 11. А ему уже хотелось виски. Вот уже 3 недели он лежал загипсованный из-за этого балбеса Рафаэля Батая. Сначала он решил, что просто растянул ногу, и проблема будет устранена при помощи льда и пары таблеток парацетамола. Но, проснувшись на следующее утро после инцидента с непрошенным гостем, он понял, что так легко не отделается. Отек не спал. Более того, он не мог сделать и шагу, не взвыв от боли. Пришлось вызвать Жан-Луи Сикара, единственного на Бамоне врача. Этот оригинал уже 30 лет колесил по острову на старом мопеде. Его диагноз был обескураживающим. Разрыв связок и суставной сумки, сильное повреждение сухожилия. Сикар прописал пострадавшему полную неподвижность, а главное, наложил гипс аж до самого колена, чем на все эти 3 недели обрек его на сумасшествие. Теперь Фаул сметался по дому на костылях, как лев в клетке, пожирая во избежание тромбов антикоагулянты. Но, на его счастье, уже менее чем через сутки должно было грянуть избавление. С утра пораньше он, вообще-то редко пользовавшийся телефоном, не смог не позвонить старому эскулапу, чтобы убедиться, что тот не забыл о назначенном визите. Он даже уговаривал Сикара не тянуть и прибыть немедленно, но из этого ничего не вышло. Второе. Телефонные трели вывели Фаулза из летаргии. Писатель обходился без мобильной связи, без почтового адреса, без компьютера, довольствуясь старым бакелитовым телефоном на переносной деревянной стойке условной границы между гостиной и кухней. По этому телефону он только звонил сам, никогда не отвечая на звонки. Когда ему звонили, включался автоответчик этажом выше, но сегодня он, горюя по собаке, изменил своим привычкам. Встал и потащился на костылях к аппарату. Звонил Джаспер Ван Вик. «Потрясающая новость! Натан Бранко нашелся!» Фаулс испытал колоссальное облегчение. «С ним все в порядке?» «Жив-здоров», — заверил его агент. «Кто его нашел?» «Молодая женщина увидела его на дороге близ полуострова Сан-Софи и доставила в уголок Эда». «Ты попросил Эда привезти Бранко сюда? Девушка хочет сделать это сама». Натан сразу почуял ловушку. Сан-Суфи на противоположном конце острова. Это самая удаленная от мыса Софренье точка. Вдруг эта особа похитила собаку, чтобы с ним познакомиться. В начале 80-х годов журналистка Бетти Эпс провернула подобный трюк с Селлинджером. Назвавшись вымышленным именем, превратила банальный разговор в интервью, которое потом продала американским газетам. «Кто она такая?» «Матильда Монне. Кажется, швейцарка. Отдыхает на острове. Снимает комнату рядом с Бенедиктинским монастырем. Работает журналисткой в Женевской Лотон». Фаулс горестно вздохнул. «Если бы хоть цветочница, колбасница, медсестра, летчица, какой там, журналистка!» «Нет уж, Джаспер, это явная западня!» Он хватил кулаком по косяку. Ему позарез был нужен его пес Бранко, а он был позарез нужен псу, но поехать за ним на машине он никак не мог. Но стоит ли это того, чтобы совать голову в петлю? «Журналистка! Из Лютан!» Он вспомнил корреспондента этой газеты, когда-то бравшего у него интервью в Нью-Йорке. Тот корчил из себя всезнайку, но романа, ясное дело, не читал. «Хуже всех как раз такие журналисты, расхваливающие вашу книгу, ничего в ней не поняв». «Вдруг то, что она журналистка, простая случайность», — предположил Джаспер. «Случайность! Ты свихнулся или насмехаешься?» «Брось, Натан, не кипятись. Пусть приедет в Южный Крест, ты заберешь у нее собаку и выставишь ее». Сжав трубку, Фаулс потер веки, выгадывая дополнительные секунды на размышления. С загипсованной ногой он чувствовал себя беззащитным и страшился ситуации, которую не сможет контролировать. «Ладно», — скрипя сердце, уступил он, — «пусть едет. Матильда Монне, говоришь? Жду ее в середине дня. Объясни, как сюда попасть».
Третье. Был полдень. Потратив 20 минут на уговоры, я сумел продать экземпляр манги «Дальние края», шедевр Танигучи, и теперь улыбался, довольный собой. Не прошло еще и месяца, а я уже сумел преобразить книжный магазин. Метаморфозы это не назовешь, но перемен было немало, и все существенные. Стало больше света и воздуха. Посетителя встречала улыбка, а не насупленная физиономия. Я даже добился от Адибера разрешения заказать несколько книг, чтение которых не побуждало к раздумьям, а позволяло уносить с мыслями в неведомую даль. Все вместе, пускай это были мелочи, говорило об одном — культура может приносить удовольствие. Надо отдать владельцу магазина должное, он развязал мне руки. Он оставил меня в покое и даже нечасто спускался в магазин, покидая свою квартиру только с целью опрокинуть на площади рюмочку-другую. Погрузившись в бухгалтерию, я убедился, что он сгущал краски. Положение магазина было далеко не катастрофическим. Будучи владельцем недвижимости, Адибер, как и многие другие коммерсанты Бомона, получал от собственницы острова компании семьи Гринари щедрые субсидии. Немного старания и динамизма, и магазину можно было вернуть былой блеск и даже, как мне мечталось, писателей, подписывающих для благодарных читателей свои книги. Рафаэль... В дверь просунул голову Питер Макфарлин, хозяин соседней булочной. Этот симпатичный шотландец четверть века назад поменял один остров на другой. Его пекарня славилась провансальской пиццей и сладким рождественским хлебом. Заведение носило забавное название «Брэд Питт», поскольку в тысячи миль от Бомона игра слов всегда была в почете. Заимствовать ее отказывались лишь немногие зануды, вроде Эда с его унылым уголком. «Заглянешь на аперитив?» — предложил мне Питер. Дня не проходило, чтобы кто-нибудь не позвал меня на церемонию аперитива. В полдень люди рассаживались на террасах и смаковали кто пастис, кто гордость острова белое вино Терра дей Пини. Сперва это казалось мне деревенской причудой, но я быстро втянулся в игру. На Бомоне все друг друга знали. Куда бы вы ни забрели, всюду попадались знакомые, с которыми можно было приятно посудачить. Люди не жалели времени на жизнь, на беседу, что для меня, привыкшего к серости, агрессивности, отравленной среде Парижа, было в новинку. Я примостился с Питером на террасе Флёр-дю-Мальт и стал сделанным безразличием разглядывать лица вокруг. Мне хотелось высмотреть белокурую Матильду Манне, забредшую накануне к нам в книжный магазин. Она проводила на Бомоне отпуск, сняв комнату неподалеку от монастыря бенедиктинок. У нас она купила все три романа Натана Фаулза, хотя утверждала, что уже их читала. Умница, забавная, светлая. После нашего 20-минутного разговора я никак не мог прийти в себя. В голове засела мысль, что нам надо снова увидеться. Единственное, что меня совершенно не устраивало в последние недели, это то, что я мало писал. Моя задумка, книга о загадке Натана Фаулза, для которой я уже придумал название «Тайная жизнь писателей», совсем не продвигалась. Не хватало материала, да и сюжет не складывался. Я бомбардировал Джаспера Ван Вика, агента Фаулза, электронными письмами, но тот, естественно, не собирался мне отвечать. Жители же острова, сколько я их ни расспрашивал, не сообщали ничего нового. — Что там за странная история? — спросил Адибер, присоединяясь к нам с бокалом розового вина. Вид у моего патрона был озабоченный. По площади уже 10 минут гулял безумный слух, лишивший всех покоя. Двое любителей пеших походов из Нидерландов нашли труп. Случилось это на пляже Тристана, единственном на юго-западном берегу острова. Местечко там чудесное, но опасное. В 1990 году там погибли два ребенка, игравшие у скал. Несчастный случай сильно травмировал тогда островитян. В бурно жестикулирующей группе я опознал Анджело Агастини, одного из муниципальных полицейских. Увидев, что он уходит, я увязался за ним, пробежался по узким улочкам и настиг его в порту, когда он уже садился на свой трехколесный мотороллер. «Вы едете на пляж Тристан? Можно мне с вами?» Агастини удивленно оглянулся. Это был рослый, лысый корсиканец, симпатяга, любитель детективов и братьев Коэн. Я с наслаждением заразил его своей любовью к Семенону, открыв для него самоубийц, человека, который смотрел, как проходят поезда, синюю комнату. — Поехали, если хочешь, — согласился корсиканец, пожимая плечами. Даже на главной дороге острова мотороллер не разгонялся быстрее 30-40 км/ч. У Агастини был встревоженный вид. Ему не переставали поступать пугающие СМС, наводившие на мысль, что речь идет не о несчастном случае, а об убийстве. «В голове не укладывается», — бормотал он, — «убийство на Бомоне — немыслимое дело». Я хорошо его понимал. На Бомоне не существовало преступности в подлинном смысле слова. Нападений не случалось, краж, собственно, тоже. Казалось, здесь так безопасно, что люди оставляли ключи во входных дверях и коляски с младенцами перед магазином. В местной полиции служили не то 4, не то 5 человек. Их работа состояла главным образом в беседах с населением, в обходах и в отключении случайно сработавшей сигнализации. 4. Дорога петляла среди скал. До Тристана-Бич мы тащились добрых 20 минут. Притормаживая на виражах, мы не столько видели, сколько угадывали за гектарами сосновых массивов большие белые виллы. Внезапно пейзаж резко поменялся. Перед нами раскинулась настоящая пустыня, завершающаяся пляжем с черным вулканическим песком. Здесь Бомон больше смахивал на Исландию, чем на близлежащий остров Паркероль. «Что еще за столпотворение?» Утопив педаль газа в пол, благо что прямая дорога шла под уклон, Анджело Агастини погнал мотороллер с призовой скоростью 45 километров в час, как будто решил протаранить скопление из десятка машин, перегородивших дорогу. Вблизи ситуация прояснилась. Затор устроили сыщики, нагрянувшие с большой земли. Агастини оставил свой болид на обочине и стремительно пошел вдоль обтянутого белыми лентами периметра. Я ничего не понимал. Каким образом вся эта арава, я опознал полицию Тулона и даже фургон судмедэкспертов, умудрилась столь оперативно высадиться в этом богом забытом месте? Откуда взялись целых 3 служебные машины? Как вышло, что никто не видел их в порту? Присоединившись к любопытным, я навострил уши и понемногу восстановил ход утренних событий. В 8 часов двое заночевавших неподалеку голландских студента наткнулись на труп женщины. Они немедленно связались с комиссариатом полиции в Тулоне, а там оформили разрешение использовать аэроглиссер таможни для переброски на остров армады полицейских с 3 автомобилями. Для секретности полицейские высадились на бетонном причале Сарагота, километрах в 10 отсюда. Агастини я нашел в сторонке на придорожном камне. Он был сильно огорчен, даже унижен тем, что его не допустили к месту преступления. «Известно, кто жертва?» — поинтересовался я у него. «Еще нет. Вроде как не из местных. Почему полиция нагрянула так быстро и в таком количестве? Почему никого не предупредили?» Корсиканец рассеянно покосился на экран своего телефона. «Из-за особенностей преступления». А еще из-за фотографий, которые прислали эти юнцы. Голландцы сделали снимки, а Агастини кивнул. Нащелкали и разместили в Твиттере. Снимки красовались там несколько минут, а потом их удалили. Но остались принт-скрины. Можно посмотреть? Я бы не советовал. Зрелище не для продавца книжек. Вот еще, я мог бы сам увидеть их в Твиттере. Как знаешь. Он сунул мне свой телефон, и от того, что я увидел... Меня чуть не вырвало. Там был не просто женский труп. Возраст несчастной трудно было определить. Настолько изуродовано было лицо. От ужаса в горло подкатил ком. Обнаженное тело непонятным образом, может, его прибили гвоздями, держалось на стволе гигантского эвкалипта. Я увеличил изображение. Ладно бы еще гвозди, но нет. Труп пришпилили к дереву, разворотив плоть и раздробив кости не то секаторами для веток, не то инструментами каменотеса. 5. Матильда Манне ехала на пикапе с откидным верхом через лес в сторону мыса Сафранье. На заднем сиденье лаял, озирая пейзаж, пес Бранко. Чувствовал он себя прекрасно. Морской бриз смешивался с эвкалиптовым духом и с ароматом печной мяты. На дорогу ложились красновато-золотистые блики осеннего солнца, проникавшие сквозь сосновую хвою и кроны дубов. Подъехав к каменному забору, Матильда вылезла из машины и дальше следовала инструкциям Джаспера Ван Вика. Рядом с алюминиевыми воротами она нашла в стене камень, отличавшийся более темным цветом. Под ним было спрятано переговорное устройство. Матильда позвонила, оповещая о своем появлении. Раздался скрип, ворота открылись. Через большой запущенный парк вела грунтовая дорога. Густая чаща состояла из секвой, земляничника и лавра. Потом дорога свернула на склон, откуда открывался вид на море и дом Фаулза строение строгих геометрических форм из охренового камня, стекла и бетона. Стоило Матильде остановить пикап рядом с машинкой, принадлежавшей, должно быть, самому писателю, мини-моком защитной расцветки с лакированными торпедой и рулем, как золотистый ретривер выскочил наружу и помчался к хозяину, ждавшему его в дверях. Писатель, опиравшийся на костыль, при виде четвероногого друга не смог скрыть радости. Матильда направилась к нему. Она представляла его пещерным человеком, старым, угрюмым дикарем в рубище, с длинными лохмами и нечесанной бородой, но перед ней предстал свежевыбритый, коротко стриженный мужчина в голубой тенниске в тон глазам и полотняных брюках. «Матильда Манне», — представилась она, протягивая руку. «Спасибо, что привезли Бранко». Она погладила пса по голове. «Ваша встреча — отрадная картина», — она указала на костыль и на гипс. «Надеюсь, ничего серьезного?»
Фаулс кивнул. «Завтра от этого останется только дурное воспоминание».
Поколебавшись, она продолжила. «Вы, наверное, не помните, но мы с вами уже встречались».
Он недоверчиво шарахнулся от нее. «Не думаю».
«Встречались. Только давно».
«По какому случаю?»
«А вы догадайтесь». Шестое. Фаулс знал, что скажет себе потом, что именно в этот момент надо было все прекратить.
Сказать, как они условились с Ван Виком, спасибо и до свидания, и скрыться в доме. Он смолчал, замерев в дверях, как будто загипнотизированный Матильдой Манне. На ней было короткое жаккардовое платье, кожаная мотоциклетная куртка, босоножки на высоком каблуке с узкими ремешками и с пряжкой на щиколотке. Ему претило воспроизводить начало флоберовского воспитания и чувств. Это было как видение, но что поделать, если его опьянило что-то необъяснимое? Полное чувство энергии солнца, исходившее от юной гости. То было не бесконтрольное опьянение, а легкое головокружение, от которого он не спешил избавляться. Глоток света, теплая волна, такая идет от поля пшеницы. Он ни на мгновение не усомнился, что способен с этим покончить, просто щелкнув пальцами, когда решит, что с него довольный тихчар.
Объявление сулило вознаграждение в 1000 евро. «Но я готова ограничиться чаем со льдом», — сказала с улыбкой Матильда.
Избегая глядеть в зеленые глаза собеседницы, Фаулс вяло ответил, что прикован к дому и давно не делал покупок, поэтому на кухню у него шаром покати.
«Тогда стакан воды», — уступила она. «Жарко». Обычно ему хватало чутья, чтобы правильно оценить человека. Первое впечатление чаще всего оказывалось верным, но в этот раз он был слегка растерян и испытывал противоречивые чувства. В голове звенел тревожный звоночек. Но попробуй воспротився этому исходящему от нее неуловимому загадочному зову, этому свечению, соревнующемуся с ласковым октябрьским солнцем. «Входите!» — не устояв, позвал он.
Седьмое.
Бескрайняя синева. Матильду удивило, как дом пронизан светом. Входная дверь открывалась непосредственно в гостиную. За ней виднелись столовая и кухня. Огромные окна всех трех помещений выходили на море, создавая впечатление, что оно плещется у самых ног.
Пока Фаулс наливал в кухне воду в стаканы, Матильда наслаждалась магией дома и вкрадчивым шепотом морского прибоя.
Обложенные кирпичом проходы между комнатами и балконом были настолько широки, что трудно было разобраться, где ты находишься, внутри или снаружи. Внимание привлекал подвесной камин посреди гостиной. В углу бетонная лестница со слепительными перилами вела на следующий этаж. Матильда ждала увидеть сумрачную нору и снова ошиблась. Фаулс не закопал себя на острове Бомон. Напротив, он жил под синими небесами, вдыхал запах моря, подставлял лицо ветру.
— Можно полюбоваться вашей террасой? — спросила она Фаулза, протянувшего ей стакан с водой. Писатель, не отвечая, вывел ее на сланцевую плиту балкона, где ей показалось, что если сделает еще шаг, рухнет в бездну. Осторожно приблизившись к краю балкона, Матильда испытала головокружение. На этой высоте стала понятнее архитектура трехэтажной конструкции, имитировавшей нарост на скале. Балкон, где она стояла, опоясывал второй этаж. Плиты представляли собой выступы, образующие крыши для нижнего этажа и опоры для верхнего. Матильда наклонилась и оглядела каменную лестницу, спускавшуюся вниз. Деревянные мостки на берегу служили причалом для великолепного катера «Рима Акварама», слепившего глаза лакированной древесиной и надраенным хромом.
«Как будто на носу корабля!» — восхитилась гостья.
«Скорее, как на набережной!» — возразил хозяин. «Этот корабль на вечном приколе!» Несколько минут они болтали обо всем и ни о чем. Потом Фаулс пригласил Матильду в дом, где она, бродя как в музее от экспоната к экспонату, подошла к этажерке, на которой громоздилась пишущая машинка.
«Я думала, вы больше не пишете», — сказала она, указывая кивком на эту древность.
Фаулс любовно погладил крутые бока машинки миндально-зеленого бакелитового валуна фирмы Оливетти. «Это так, декорация. У меня даже ленты нет», — он демонстративно пощелкал клавишами. «В мои времена уже существовали ноутбуки, представляете?»
«Значит, не на ней вы написали ваши?»
«Нет». Она посмотрела на него с вызовом.
«Уверена, вы продолжаете писать?»
«Напрасно! С тех пор я не написал ни строчки, ни крохотной аннотации к книге, ни даже списка покупок».
«Я вам не верю. Нельзя просто так взять и бросить дело, которому вы посвящали все свое время, и которое Фаулс не дал ей договорить.
Я подумал было, что вы не такая, как все остальные, и обойдете эту тему. Увы, я ошибся. Журналистское расследование, да? Вы журналистка, вы прокрались сюда, чтобы потом что-нибудь черкнуть про загадку Натана Фаулза?»
«Клянусь, нет», —
писатель указал ей на дверь. «Уходите! Я не в силах помешать фантазиям, но никакой загадки Фаулза нет в природе, понимаете? Разрешаю вам написать это в вашей газетенке».
Матильда не шелохнулась.
Фаулз мало изменился с их прошлой встречи. Она запомнила его именно таким внимательным, доступным, но при этом прямым и жестким. Вероятность того, что Фаулс останется Фаулзом, не приходила ей в голову.
«Признайтесь, вам этого не хватает?»
10 часов в день перед экраном? Нисколько. Я предпочитаю проводить время в лесу или на пляже, гуляя с собакой».
«Все равно я вам не верю».
Фаулс покачал головой и вздохнул. «Оставьте вашу сентиментальность. Это были всего лишь книжки».
«Всего лишь книжки? И я слышу это от вас?»
«Представьте себе, и более того, сильно переоцененные». Матильда не унималась.
«Как же вы убиваете время теперь?»
«Размышляю, пью, стряпаю, пью, плаваю, пью, подолго гуляю, снова пью.
Как насчет чтения?
Разве что детективы иногда. Книги по истории живописи и по астрономии. Перечитываю кое-какую классику, но все это не важно.
Почему?
Потому что планета стала пеклом. Обширные части мира объяты пламенем, истекают кровью, люди голосуют за опасных психопатов и тупят в социальных сетях. Всюду все трещит по швам. Вот я и...
Не вижу логики.
Вот я и думаю, что есть вещи поважнее, чем пытаться выяснить, почему 20 лет назад некто Натан Фаулс бросил писать.
Читатели продолжают вас читать.
Чего вы от меня хотите? Я не могу им помешать. И потом, как вам отлично известно, успех зиждется на недоразумении. Это сказал, кажется, Дюра или Майро. Больше 30 000 проданных экземпляров уже недоразумение.
Читатели вам пишут?
Похоже на то. Я слышу от агента, что на мое имя приходит много почты.
Вы ее читаете?
Вы шутите?
Почему?
Потому, что мне это неинтересно. Как читателю мне ни разу не приходило в голову написать автору понравившейся мне книги. Скажите честно, вы представляете, что стали бы писать Джеймсу Джойсу, потому что вам нравятся поминки по Финнигану?
Нет. Во-первых, я не смогла прочесть оттуда больше 10 страниц. А во-вторых, Джеймс Джойс умер за 40 лет до моего рождения.
Фаулс покачал головой. Ну, вот что. Спасибо, что вернули мне собаку. Но теперь вам лучше уйти.
Я тоже так думаю.
Он вышел вместе с ней и проводил ее до машины. Она попрощалась с собакой, но не с Фаулзом. Он смотрел, как она отъезжает, загипнотизированный изяществом ее движений, но при этом испытывая облегчение, что избавился от нее. Прежде чем она нажала на педаль газа, он все-таки воспользовался тем, что она еще не подняла стекло. Ему нужно было унять тревожный звоночек у себя в голове. «Вы сказали, что мы уже встречались столько давно. Где это было?» Ее зеленые глаза впились в его.
«Весной 1998 года. Мне было 14 лет». «У вас была встреча в доме подростка. Вы даже подарили мне Лорелею Стрэндж, оригинальную английскую версию».
Фаулс никак не отреагировал. Либо ничего такого не помнил, либо это было слишком далекое воспоминание.
«Я прочла Лорелею Стрэндж», — сообщила Матильда. «Книга очень мне помогла. У меня не создалось впечатление, что она переоценена, и даже мысли не возникло ни о каком недоразумении.
Раздел «Регламентация судоходства». Распоряжение префекта за номером 287/2018 об учреждении зоны временного запрета судоходства и прочей деятельности на море в акватории острова Бомон, Вар. Эскадренный вице-адмирал Эдуард Лефебюр, морской префект Средиземноморья. Исходя из статей 131-13-1 раздела 610-5 Уголовного кодекса, статей Транспортного кодекса Л-5242 и Л-5242-2, постановление номер 2007-1167 от 2 августа 2007 года о правах на управление, на обучение управлению спортивными, моторными, плавательными судами, постановление номер 2004-112 от 6 февраля 2004 года об организации государственной деятельности на море, учитывая открытие уголовного дела по факту обнаружения тела на острове Бомон Тристана-Бич, необходимость проведения правоохранительными органами расследования на острове, необходимость обеспечения сохранности вещественных доказательств и установления истины, приказываю. Пункт первый. Запретить в морской зоне департамента ВАР любое мореплавание в радиусе 500 метров вокруг острова Бомон, включая перевозку людей на остров и с него с момента опубликования настоящего распоряжения. Пункт второй. Положения настоящего распоряжения не распространяются на морские суда, исполняющие общественные функции. Пункт третий. Любое нарушение настоящего распоряжения, равно как решений, принимаемых для его осуществления, карается штрафами и административными санкциями согласно статьям Л-5242-1 и Л-5242-6-1 Транспортного кодекса и статье Р-610-5 Уголовного кодекса. Пункт четвертый. Директор департамента территории акватории ВАРа и сотрудники, отвечающие за навигацию, обязаны в рамках своей компетенции осуществлять настоящее распоряжение, публикуемое в бюллетене административных актов морской префектуры Средиземноморья. Морской префект Средиземноморья Эдуард Лефебюр.